Раневский слетелася, стая сапог. А на Невском такая царит кутерьма.
И ветры весело голодят над рекой, над Москвой.
Праздник, который всегда с тобой. Радио двух столиц. У нас хорошее настроение.
Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе. Про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе. Засел за словари, на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
А ведь не случайно эта песня прозвучала в начале нового часа на радиостанции «Комсомольская правда», потому что эта песня посвящена гостю нашего сегодняшнего эфира. У нас в гостях Лариса Анатольевна Лужина. Добрый день.
Добрый день.
И я напоминаю, что в эфире совместный проект «Радио двух столиц», радиостанции «Балтика» и радиостанции «Комсомольская правда» в питерской студии Сергей Неделин. Здравствуйте, Сергей. И меня зовут Екатерина Шевцова. Это я так представилась быстренько. Сергей, здравствуйте.
Да, Екатерина, здравствуйте. Лариса Анатольевна, тоже добрый вечер. Очень рад вас,
Сереж,
приветствовать. 327-0011, телефон прямого эфира в Петербурге, это Радио Балтика, наша частота 104.8. Звоните, пожалуйста, принимайте участие в нашей беседе.
Да, и телефон на эфирной студии в Москве 9700-972, код Москвы 495. Звоните, будем рады всем вашим звонкам. Ну, у нас песня прозвучала в начале. Сейчас и мне было приятно, Лариса Анатольевна подпевала. Вот. У меня первый вопрос. А какая страна была вообще первая, в которой вы были вот за пределами СССР? Вот первое ощущение, первая страна, первые эмоции?
Ну, первая страна была, как ни странно, сразу же Франция. Первая страна, и это еще был 62-й год, представляете, что это был железный занавес, еще мало кто выезжал, ну, уже, конечно, киношники, как говорится, выезжали за границу, мы были в этом отношении счастливые, актеры и творческие люди, потому что все-таки нас вывозили за границу, для нас занавес открывался. А вот для меня, как для студентки первого курса, который вообще... Ну, я, правда, из Эстонии приехала, из города Таллина, все-таки там прожила всю свою школьные годы, детские годы и, в общем, юношеские. И для меня как бы тоже считалось, там говорили, Таллин тоже как за граница, да,
ну,
в общем-то.
Конечно, да.
Но я мечтала всегда о Франции, именно о Франции, потому что, может, от того, что читала литературу, у меня такое было ощущение, что и вот что-то... Мне кто-то говорил, что я в бывшем была француженкой, даже французом, почему-то мужчиной, кто-то мне там рассказывал всякие такие байки. И я мечтала действительно попасть во Францию, и вот это была моя мечта, она исполнилась. Конечно, это был, ну, это, ну, студентка, мы жили в общежитии, можете представить, когда время такое было, когда у нас достаточно плохо было и с одеждой, и с продуктами. Ну, единственное, что мы кино все-таки смотрели, поскольку в Авгике учились. Конечно, у нас были недели французских фильмов, много знали, видели хороших французских фильмов. Вот. И, конечно, то, что это обилие вообще, обилие потрясающих каких-то вещей, обилие этой удивительной совершенно архитектуры, сам Париж, который, конечно, произвел впечатление, и то, что все можно было увидеть вообще, и там потрогать, купить, или там увидеть какие-то вкуснятины, такие вкусные потрясающие вещи, которые ты уже забыл, что они такие существуют на свете. Конечно, могла крыша просто поехать, я честно говорю.
Собирали как всем миром? Ну, я имею в виду, конечно, тогда...
Ну, ехать, конечно, нам нужно было, ну, все-таки студентка. Ну, я была все-таки, жила в общежитии, а у нас очень много иностранцев в общежитии жило. У нас учились индонезийцы, трое индонезийцев, и они привозили какие-то вещи. Вот там я помню, что они мне какие-то платья какие-то красивые привезли, белые такое. Потом я все-таки работала в доме модели в свое время в Таллине. Была манекенщица какое-то время, и до поступления в институт. И, конечно, я сразу обратилась за помощью в доме модели таллинские. Мне прислали два прекрасных платья вечерних. Так что я приехала, у меня как-то был такой багаж хоть какой-то, но был. А Инна Гулай, мы были две девушки в этой делегации. Делегация была такая очень такая, ну, как из наших таких метров, кинометров. Таких, во главе был Сергей Павлович Герасимов, а в составе были Познер, Владимир Александрович, был Райсман, был Чухрай, Кулиджанов, Ростоцкий, все такие крупные, ну, режиссеры.
Красивые мужчины,
да,
еще
все, которые не первый раз, правда, уже за границей были, а мы с Инной Гулай впервые попали. А у Инны Гулай вообще ничего не было. И, правда, было пару пустицевых платьев, и все, это я помню точно. И когда нас встретила Надежда Петровна Леже, которая взялась под свое, так сказать, под свое крыло. Это жена художника Лежев, она сама русская, из Рязани, тоже художница. И она, конечно, когда увидела, сказала, как же такое, Инна, нет ничего. Вот у Ларисы есть, надо Инне купить платье. Я так расстроилась, думаю, зачем я взяла с собой эти два платья? Лишь у меня тоже ничего не было. Но она мне тоже купила платье, правда.
Лариса Анатольевна, скажите, пожалуйста, а вот в то время где легче дышалось и легче работалось? Здесь, на родине, или же все-таки там, за границей, в Европе?
Ну, вы знаете, я, в принципе, мало. Я работала только в Германии, если говорить уже, так сказать, про работу. И я могу только сказать, что на Дефа-студии я все-таки 4 года отработала в Германии. И меня немножко поразила та дисциплина. Но то, что немцы действительно, они очень пунктуальные люди, дисциплинированные, и у них все по полочкам разложено. Меня поразило, что когда я приехала после Мосфильма на студию Дефа, что каждый знает свою работу точно, выполняет точно свою работу и отвечает за то, что они делают. Я помню, когда там приехали мы на туру и забыли взять портупею для меня. Я помню, как это наша женщина, реквизитор, с ней, по-моему, плохо было. Она побледнела, она понимала, что завтра ее могут просто уволить с этого места. Вот они, каждый знали, они отвечали, были очень ответственными людьми, чего у нас на Мосфильме такого не было.
Ну и фильмы у нас более душевные были. Несмотря на то, что не было вот этой пунктуальности всей и какой-то, может быть, аккуратности немецкой.
Ну, наверное, но все равно лучше, когда эта аккуратность есть в работе, потому что она необходима.
А такой вопрос, не было желания остаться там?
У меня нет, не было. Я люблю свою... Это не громкие слова, это не пафос. Я действительно люблю Россию, люблю свою родину, любила Советский Союз, в котором я жила. И я могла бы остаться в Германии, может быть, и выйти замуж там. И могла даже мне работать, предлагали в Кармакштате, в театре. Но я не смогла себе это. Я не могу, это не мое все. Это все для меня чужое. Я люблю свою Россию.
Сергей, я напоминаю, что у нас радио МОЗ, что у нас радио двух столиц. В данный момент в студии радиостанции «Балтика», в студии питерской радиостанции находится Сергей Недельный. Вы можете позвонить, задать вопросы. У нас в эфирной студии, в московской студии радиостанции «Комсомольская правда» Лариса Анатольевна Лужина. Звоните, спрашивайте, присылайте смски, выходите на наш сайт kp.ru, смотрите видеотрансляцию. Все это у нас в эфире. Сергей.
Да, я вынужден извиниться, у нас тут некоторые технические неполадки, вы время от времени пропадаете из эфира, к сожалению, поэтому не можем следить полностью за тем, что вы говорите, и вот появляются вот такие сюрпризы время от времени, так что я надеюсь, что сейчас технические службы наши все-таки наладят прямой эфир, и я напомню, наш телефон 327-0011, это Петербург, Радио Балтика, 104.8, звоните, пожалуйста, попробуем все-таки достучаться до Москвы.
Ну что же, пока решаются проблемы, я напоминаю, что мы пока в студии, мы пока в эфире, я хотела спросить, вот вы начинали, ну, в смысле, был такой период жизни, когда вы были манекенщицей? Ну, да, это такой не очень большой, наверное, да, но вот нынешние девочки, вот, которые идут в модели и тогда, сейчас идут за большими заработками, там, за возможностью выйти замуж за олигарха. Вот в те советские времена не было же, наверное?
Нет, такого не было. Конечно, во-первых, мы почти ничего не получали, никаких денег нам особо не платили. Здесь просто было... Я, например, пошла в манекенщицу только потому, что я не поступила в театральный институт, и для меня подиум — это была та же сцена. Я шла вот с этой точки зрения. Я не помню, чтобы там какие-то заработки у нас были. Нет. Но было приятно выходить. И не было таких каких-то мыслей о том, что вот кого-то покорить, кого-то выйти. Потом как-то нас так строго держали. В таких ежовых рукавицах мы вообще никуда не могли, если демонстрация. А мы дальше Таллина и, собственно, дальше Ленинграда никуда не выезжали с демонстрацией. И единственное, что в Ленинграде, когда проходили демонстрации, правда, было много финнов на демонстрации. Но мысли такой, что выйти с какого-то финна замуж там или... Ну, нам дарили цветы, там встречали, да, после дефиле, после подиума. Там бывало, что нам преподносили цветы. Я помню, аплодировали всегда. Нет. Но мысли такой, что выйти замуж, у меня даже и сейчас такой мысль в голову не западает.
Ну, современные барышни в этом плане, они, мне кажется, более избалованными. А потом было достаточно быстро поступление в ВГИК без экзаменов. Ну,
да,
как-то вот так вот звезды сложились,
ну,
да?
Ну, так сложилось, да. Вот я что думал, я бы, наверное, никогда больше не поехал поступать. Я как провалился в Ленинграде, в Ленинградский институт театральный, ГИТИС, театральный ленинградский ГИТИС. И я решил, что, ну, значит, не судьба, значит, у меня ничего нет, ни таланта там вообще, никакой божьей искры нет. И я думаю... И потом я не очень уверенный в себе человек, и не очень напористый, и я не могу так в одни двери входить, другие выходить, или там подавать сразу заявление в несколько учебных заведений. Я поняла, что раз этого нет, значит нет. Ну что ж, я бы, может быть, больше не поехала бы поступать, потому что я очень достаточно трусливая была и зажатая. Ну вот так сложилось, что я попала сначала на подиум, потом попала... в Таллинскую киностудию. Потом меня снимал ленинградский режиссер. Он снимал Герберт Морисович Рапопорт. Режиссер Сленфильма, очень хороший режиссер, известный. Снимал как раз «В дождь и в солнце» на Таллинской киностудии. Он меня взял на главную роль. И так вот, так постепенно я попала в институт кинематографии.
А сколько вам тогда было лет, что вот так все сразу свалилось?
Ну, уже прилично, я же закончила в 57-м году, еще второгодница, поэтому я на год позже закончила, чем все.
Второгодница, в смысле, в школе?
Да, во втором классе.
Вот родители, если кто-то своим детям говорит, останешься на второй год, жизнь у тебя не сложится, и так далее, ох, это все, мне кажется, так...
Да, конечно, я тоже не понимаю, только мне обидно, что я год потеряла. Я, кстати, у меня претензии к школе, поэтому, потому что, я думаю, второй класс, все-таки мама некогда была за мной, действительно, я у нее одна, после войны мы остались с ней вдвоем, она работала, чтобы меня поднять на ноги, и поэтому я думаю, что то, что мама не очень следила за мной, надо было учителям как-то подумать, что вот, ну, не оставлять меня на второй год, понимаете, я пришла в третий класс, села, нормально занималась, через неделю меня перевели обратно, потому что я осенью не написала там какой-то диктант, понимаете, не пришла, ну, как бы что-то написать нужно было. Мама не проследила за мной, я тоже, я, что, девчонка, бегала себе по улицам и все, и не думала об этом, пришла себе в третий класс. И я жалею, потому что учительница должна быть, педагоги должны были понимать, что она теряет год, девочка теряет год. И поэтому я еще не... Я в ВГИК поступил, мне уже было 20 лет, 21 год. А когда уже там Жанна Болотова, ей было 16, понимаете? Какая разница, в принципе, со мной. Там 16-17 лет все поступили, а я была уже на 2 года старше всех.
А не было какого-то отношения вот такого между там однокурсниками, что вроде как старше, а они вроде моложе, но дедовщина какую-то, я не знаю.
Да хотя... нет, ну что вы, нет, у нас совершенно ничего только не было. Только помню, как Жанна ко мне Болотова подошла, а я приехала все-таки из Таллина, там у меня волосы, я-то под Марину Влади, все мы стриглись. У меня тоже такая причесочка была, как у вас, да, вот я под Марину Влади, такая же прическа.
А вы блондинка тогда были?
Нет, я шатенка, я всегда, да, у меня мой нормальный цвет, шатенка, но это я просто выгораю иногда, я бываю такой светленькой. Вот, и она подошла и сказала, а ты хорошо, она так чувствовала себя уже я пришла на второй семестр, она так уже уверенно сейчас сказала, а ты молодец, что ты не красишь ресниц, Сергей Павлович этого не любит. Я думаю, надо же, я вообще их и не красил, только когда на подиум выходить надо было. Вот, ну так, они ко мне сначала снисходительно так относились, ну как бы все-таки чужой человек пришла на второй семестр, а потом ничего не было никакой, мы дружили, у нас был очень хороший дружный курс. У нас курс был такой сильный, у нас и Галя Польский, и Жанна Прохоренко, Жариков, Никоненко, Губенко, ну, видите, Жанна Болотова, Таня Гаврилова, ну, такой крепкий курс был, Лида Федосеева Шукшина потом к нам перешла.
Ну, и судьба, в принципе, у многих сложилась, конечно, по-разному. Вот иногда я, когда смотрю на актрис из советского нашего прошлого, мне становится грустно, потому что, ну, все по-разному.
Ну, конечно, ну, а как, оно не всегда у всех складывается одинаково, естественно, у кого-то лучше, у кого-то хуже.
Это ведь, наверное, от характера тоже зависит.
Кто-то попадает в обоими, кто-то выпадает из нее. Мне все кажется, что здесь все-таки дело случая, а?
Да, да. Владислав Анатольевич, просто вот вы говорили о ваших школьных годах, о вашей учебе, а сейчас вы сами уже преподаете актерское искусство?
Нет, вы знаете, я не преподаю, просто у меня был период, когда у нас было тяжелое время с 90-х годов по 2000-й год. 10 лет, и нам пришлось выживать всем, кто как мог. И мне просто протянула руку помощи моя подруга, которая была директором центра такого детского творчества «Россия», народного детского творчества. И она просто протянула руку, там организовала, там все, там было и прикладное искусство, и керамика, и танцы, и фольклор, все было. И, естественно, была театральная, уроки театрального мастерства, актерского мастерства. Угу. И она меня пригласила просто вести вот это актерское мастерство, и я вела 4 года. Мне было второго класса по 6 примерно. С детишками я работала, а сейчас я, конечно, этим не занимаюсь.
А с молодыми актерами, с начинающими общаетесь, встречаетесь каким-то образом сейчас?
С кем?
С молодыми
я как встречаюсь, я по ходу работы. Вот сейчас снимаюсь, например, в сериале «Маруся», у нас там 200 чем-то серий. И вот я в основном с молодыми, у меня там все вокруг меня молодые актеры, там очень хорошие ребята, я с ними с удовольствием. Мы как-то находим очень хороший, у нас язык общий. Они ко мне с очень большим уважением относятся, прям как к своему другу, там, и к своему товарищу. Поэтому, я не знаю, у меня хорошие отношения с молодыми актерами.
Ну, а себя-то в них узнаете, или это уже совсем другое поколение, совсем другая школа?
Ну, немножечко, может быть, хотя я никак не могу понять. Они более, мне кажется, они более свободные, более скрепощенные. Более такие какие-то вот... Не знаю, мы были более, то ли замкнуты, нас надо было немножечко расслаблять, раскачивать как-то, или больше с нами работать, мне кажется. Мне кажется, сейчас как-то больше, быстрее всего, может, это сериалы, поэтому там схватывают все на лету. Я даже иногда завидую, что они могут спокойно вот с листа мгновенно там все сразу запомнить, прочесть, запомнить и тут же в кадр входить. А я так не могу. Например, я должна ночь прожить с этим текстом обязательно.
А это хорошо или плохо, когда они так
вот раз и всё? Я не знаю. В принципе, понимаете, я же так смотрю на экран. Может, это потому что это сериалы. К сериалам сложнее отношения. Я не знаю, может, полный метр, как это, полнометражный фильм, это там другое все-таки. Там есть свой коллектив творческий, там есть режиссеры, которые работают до сих пор, так как работали, так и работают с актерами. В сериалах этого нет, там же много режиссеров, разные все время режиссеры с тобой встречаются. Там некогда этим заниматься. Это плохо, мне кажется, потому что все-таки нужно... Репетиционный период должен быть. У меня-то даже для сериалов.
Потому и начал спрашивать... Да, Катя, извините, что я перебил. Потому и начал спрашивать, что в последнее время очень часто слышал разговоры о том, что вот эта легендарная советская актерская, режиссерская школа, она потеряна, она ушла, она утрачена. И сейчас на смену действительно характерным ролям, характерным актерам пришли вот эти вот сериалы, которые сегодня есть, а завтра нет, никто и не вспомнит. Вы согласны со мной? Не со мной, с этим утверждением?
Да я-то согласна, понимаете, согласна, потому что... И в то же время я никак не могу, вот я все время смотрю на эти сериалы, думаю, ведь вот так смотрю, все очень органично, все как будто нормально работают, но что-то вот что-то что-то не хватает. Я и в себе-то вижу на экране, что у меня тоже что-то я утеряла. Понимаете, вот что-то, какую-то глубину, которая у меня, может быть, была раньше, она сейчас, мне кажется, что она теряется в этих сериалах. Я никого не могу обвинять в этом. Наверняка, это, наверное, то, что действительно мы утеряли ту школу, которая была школа Станиславского, наверное, ту старую школу, которая, школа там, не знаю, проникновение вовнутрь себя, школа переживания, там, пропускание через себя, что ли, то, что необходимо. Сейчас, как мне кажется, немножко все поверхностно. Все органично, но все как-то поверхностно.
Наверное, потому что сейчас молодые думают, что они достаточно быстро могут стать актерами, и у них сразу такое светлое будущее прописано на ближайшие пару лет. И все как-то очень
Вот эти сериалы, они, в принципе, дают возможность... Понимаете, если в каждом сериале там по 300 персонажей, 300, да? Вот так смотришь, там же ужас, там же забываешь уже, кто рядом с тобой. Это сериал, с одной стороны, хорошо, что они дают работу артистам, а с другой стороны, они, конечно, что-то убивают.
Мне всегда жалко детей, которые начинают сниматься в сериалах, потому что они там в 7, 8, в 10 лет уже становятся звездами, допустим, 3-4 года снимаются, а после этого, наверное...
Что же делать? Я даже не знаю, как с этим никак не будешь, невозможно бороться, ничего не поделаешь, уже все так. Ну, скоро будут, я не знаю, там какие-то придумать, что вместо артиста будут виртуальные актеры играть, я не знаю.
Такого нам не надо. Я напоминаю, что сейчас вы слушаете радио «Комсомольская правда», вы слушаете радио «Балтика», у нас радио «Двух столиц». Все это в прямом эфире. Номер телефона московской студии 9700972. И Сергей сейчас напомнит телефон питерской студии.
127-00-11, прямой эфир, 104.8, наша частота, пожалуйста, звоните.
Ну что же, мы на некоторое время прервемся.
А на Невский слетелась стая сапог, а на Невском такая царит кутерьма.
И ветры весело голодят над рекой, над Москвой.
Праздник, который всегда с тобой. Радио «Двух столиц». У нас хорошее настроение.
Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве, и вы слушаете радио «Балтика» в Санкт-Петербурге, и это радио «Двух столиц». Мы продолжаем наш эфир. Лариса Анатольевна Лужина у нас в эфире. Сергей Неделин находится в данный момент в студии радио «Балтика». Я Екатерина Шевцова, здесь, в московской студии. Сергей, здравствуй.
Да, добрый день еще раз. И, Лариса Анатольевна, еще раз добрый вечер. Напомню,
Сережа,
телефон на прямом эфире. Да, телефон на прямом эфире. Напомню, 327-0011 в Петербурге. Звоните, пожалуйста, задавайте ваш вопрос, принимайте участие в беседе.
9700972, код Москвы 495. Звоните в эфирную студию московскую радиостанции «Комсомольская правда». И также милости просим на сайт kp.ru. Ведется видеотрансляция, так что вы все сможете посмотреть и услышать. У меня такой вопрос. Я опять же в прошлое вернусь. Во Францию вернусь. Что там за история такая была, что вы танцевали твист, и вас за это очень сильно наказали, и чуть ли не к министру Фурцевой
да,
потом вызывали?
Нет, Фурцева меня и наказала, кстати, Екатерина наша. Вторая. Екатерина Вторая, как ее называли. Ну, получилось так, ну, у нас, поскольку 62-й год, как раз твист входил в моду, а у нас он был запрещен тогда. Это вот сейчас вот, вот молодежь, наверное, даже не поверит, что такие моменты и время было такое, когда могли все запрещать. Вот у нас в ГИК, казалось бы, творческий вуз такой, и у нас на вечерах, если все-таки он проникал, этот твист, у нас же много иностранцев училось, и у нас, если мы начинали Новый год, я помню, до сих пор какой-то Новый год был, и мы включили, там, естественно, музыка была, все, начинали танцевать, у нас просто приходил наш такой, был у нас там администратор в ГИКовский, он приходил, просто отключал свет, и выключали все магнитофоны, все отключалось, и мы не могли просто продолжать ни веселиться, ничего, потому что был запрет наложен. И поэтому у нас никто еще твист не, не, не... А я начинал... Я, поскольку в общежитии, опять же повторяю, что я жила в общежитии, и у нас там училось... Из Франции было много ребят. И вот там у нас на, у Рома Михайловича Рома на курсе учился такой Коста Диани на режиссерском. И он когда мне... А он из Парижа. Он говорит: «Ларис, ты едешь в Париж, ты твист умеешь танцевать?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Представляешь, тебя там пригласят. Давай я тебя научу». И он меня научил. И меня действительно пригласил. Мне ко мне за мной ходил один американский журналист, который... Все время просил, чтобы я станцевала твист почему-то на столе и в русских панталонах. Я никак не могла понять, причем тут русские панталоны. А вот как раз, если кто, опять же, старые наши времена, когда действительно у нас было очень сложно с женским бельем. Сейчас это здорово, сейчас женщина прекрасно живется.
Лучше, чем во Франции.
Да, лучше, чем во Франции. А тогда это было все достаточно трудно и очень грустно об этом говорить. И я говорю: я не танцую твист, тем более на столе, и тем более в каких-то там панталонах. И все-таки, когда была наша после демонстрации фильм, после был прием, наша делегация устраивала прием, и он ко мне все-таки подлетел и пригласил меня танцевать. А я держусь, так жалась к стенке, говорю: я не пойду. А Сергей Павлович говорит: Лариса, а ты что, это как так? Как ты его ученица, и что-то не, это запозориться. Иди давай танцуй. Я пошла, ну и стала танцевать. И у меня этот журналист исчез, тут же появился какой-то латиноамериканец, который передо мной начал со мной танцевать. Все вокруг остановились, он стал снимать, этот журналист американский. А потом появились буквально где-то через день в паре «Матч» появились мои фотографии, где было написано «Сладкая жизнь советской студентки» и всякие там какие-то подписи. Хотя там себе приличные фотографии, ничего особенного, у меня этот журнал дома есть. А вот когда мы вернулись в Советский Союз, то журнал реакционный был. И его вот тут же кто-то с нами, ну, как всегда, у нас же в составе делегации был человек, который за нами следил. Он тут же положил на стол Екатерине Фурцевой этот журнал. И она подчеркнула, и когда-то... А следующая поездка сразу была Карловар. После Канна идут Карловар фестиваль. И наш фильм «На семи ветрах», он должен был в Карловар быть. И приходит Станислав Ростоцкий, режиссер фильма, и вдруг видит список всех делегаций, и Лужина вычеркнута красной чертой, такой жирный. Он к Екатерине Алексеевне говорит: Екатерина Алексеевна, в чем дело? Почему моя героиня, она же героиня фильма, она себя плохо вела во Франции, ей вообще нечего там делать больше. Ну и так, если бы за меня не заступил Сергей Пленальчик, который пришел и сказал, что вот я виноват, из Чухрай, Григорий, то, может быть, и Ростоцкий, и вот благодаря им она уже ей так надоели, говорит, да пусть она едет куда хочет. И меня в состав делегации включили. Благодаря этому я побывал после этого и в Осло, и в Иране, о чем Володя Высоцкий написал в своей песне.
А правда, что вы обиделись сначала, когда узнали, что песня вот?
Ну, конечно, я как-то, ну, мне не понравились там строчки. Пусть пробуют они, я лучше пережду. Знаете, какой-то такой меня вывел такой какой-то легкомысленный там, но я ей глубоко плевать, какие там цветы на нейтральной полосе. Я помню, мне как раз песня очень нравилась на нейтральной полосе, цветы необычайной красоты. И я вот на это обиделась. А потом это как-то я к этому, ну, потом я уже забыла. Если бы не Говорохин Станислав Сергеевич, я бы, может, и не стал бы, и не было бы разговора по поводу этой песни. Это он прошло лет 15-20, наверное. Вдруг он сказал, кто-то сказал, вот песня там Марине Ладе посвящена, она была в Париже. Он говорит, да какой Марине Ладе? Это не Марине Ладе, это нашей Лариске Лужиной. И вот с тех пор пошло все. Тогда уже все стали знать, узнали, что... Потому что Володя бы никогда не написал... Во-первых, он с ней не был знаком. Песня написана в 66-м году.
А он позже уже с Мариной Ладе.
Да, и он с ней еще не был знаком. А потом бы он никогда бы не написал, куда мне до нее она была в Париже. Он бы написал, куда мне до нее она живет в Париже. Понимаете, проще было, правда, написать, если она в Париже действительно живет. А там Марсель Марсо, это очень забавно было. Я ему показывал фотографии. Никакого Марселя Марсо не было. Я с ним не знакома была, с Марселем Марсо.
Но
там у меня была фотография такая, где Бернар Блиер, французский актер, мне говорит на ухо, что-то шепчет. И он, видно, увидев эту фотографию, он подложил под Бернарда Блиера, подложил Марселя Марсо, что известный мим, вообще уже мировая известность.
Для пущего эффекта.
Да, для пущего эффекта, точно.
Удивительно, романтическая история, конечно. Номер телефона московской студии 9700972 и код Москвы 495. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Лариса Анатольевна, ну, конечно, вы напрасно обиделись на эту песню. Песня чудесная. И вот Владимир Высоцкий просто выразил огромнейшее уважение, так же, как и вот все мы, слушая эту песню, просто восхищение от нее. Я хотела спросить вот в продолжении вот ваших рассказов о вашем пребывании в Париже. Была возможность познакомиться с кем-нибудь из актеров? Ну, если не с Аленом Делоном, то, может быть, еще с кем-нибудь. Так, чтобы вот какая-то симпатия, какие-то дружеские отношения возникли. И вот с вашими партнерами по фильму было ли такое вот, что с кем-то комфортнее было играть, и в жизни потом остались товарищеские отношения? Спасибо вам огромное за ваше творчество.
Спасибо большое.
И всего самого-самого хорошего.
Спасибо. Я, конечно, глупая была, молодая, почему я обиделась на слова Володи Высоцкого. Я сейчас понимаю, что это было глупо. Ну, тогда не очень совершенно все понимала. А вот насчет в Париже, когда мы были в Каннах, конечно, вы знаете, время было такое. Нам вообще не разрешали ни с кем общаться. Просто не разрешали. Все это был запрет наложен. Нам сказали, из номера вообще одним никуда не выходить. Герасимов там, они иногда ехали на встречу с Антонионе, предположим, нас с собой не брали, решив, что мы совершенно девчонки, ничего там не понимаем. Они сами ехали, а нас оставляли в номере. Единственное, нас взял Кулиджанов, и мы познакомились, и до сих пор у меня об этом памяти, с Марком Шагалом. Вот он нас взял к ним в гости в город Ванс, недалеко от Кан, и мы приехали к ним, к Марку Шагалу, до сих пор вот в памяти стоит его лицо, седой, с голубыми глазами, с удивительно какими добрыми детскими такими глазами, и рассказ Марка Шагала у меня до сих пор в памяти, когда он сказал, что ему причинили сильную боль, он очень любит город Витебск, но после войны к нему пришел немецкий летчик, уже во Франции, когда он находил, он уже, ну, уже даже после войны, уже когда он эмигрировал во Францию, к нему пришел ас такой, немецкий ас, летчик, и говорит, что у меня к вам подарок есть, и дарит ему фотографию разгромленного Витебска, который он сам же и бомбил, этот летчик. То есть это вот настолько, он когда это рассказал, у меня слезы на глазах выступали, такая жестокость была вот со стороны этого летчика немецкого. Конечно, мы там не могли, я познакомилась там единственное с кем, с Робертом Ассейном, действительно, ну, просто он сам ко мне подошел, поскольку он все-таки, у него идут корни из России, и он по-русски говорил, он как раз был мужем Марины Влати тогда, или уже они, кажется, разошлись, а может, еще нет, наверное. И он говорил по-русски, и очень хорошо говорил по-русски. И познакомился с Натальей Вуд. и Моника Витти, вот как, кто тогда были на фестивале, ну, мы с ними особо не общались, к сожалению. И, ну, как говорится, вот время такое было, ну, нельзя было нам, вот, не знаю, запрет, все, ну, ничего тут не поделаешь. Иначе вот так вот, как Екатерина Алексеевна, вообще бы никуда не выехала, и осталась бы вообще за бортом.
Это вообще удивительно, конечно, под настроение попасть, и вся вот жизнь, она могла пойти либо в одну
сторону, совершенно,
либо
могла вообще быть выпустить вообще из этой обоймы, вообще кинематографической, все могло случиться. И просто выкинули бы меня на обочину, и все. Вот. А так вот из партнеров моих, я не знаю, мне везло, наверное. Может быть, мне не совсем повезло творчески, что у меня не было такого фильма, как у многих есть актрис, хорошие такие картины, которые действительно, как «Летят журавли», предположим, «На семи ветрах» хорошая картина, но она все равно того уровня не достигает, как «Баллада о солдате», как «Летят журавли», как там, не знаю, еще могу назвать. Они сражались за Родину, те фильмы военных лет. Но все равно у меня были хорошие и режиссеры интересные, были партнеры. Я особенно благодарна и Славу Тихону, Вячеславу Васильевичу. И хотя у нас с ним не очень налаживались отношения с самого начала, но потом остались с ним друзьями, и до конца его дней мы с ним общались. С Анатолием Кузнецовым, очень у меня хорошие отношения, до сих пор с ним несколько фильмов снималось. Я очень благодарна была Иннокентию Михайловичу Смоктуновскому в фильме «Исполнение желаний», где мне просто помогало сыграть роль такой аристократичной женщины из высшего света, что во мне, в общем, наверное, этого особо ничего не было, потому что я играл всем таких деревенских женщин, простых, обычных женщин. Он мне в этом помогал. Я могу сказать, Заманский, я могу назвать всех, Ледогоров, Игорь, я не знаю, Ленечка Куравлев, с которым мы снимались «Человек, необходимый человек» или «Любовь Серафима Фролова». А я во всех могу говорить только хорошие, теплые слова. Единственное, что у меня ни с кем не было романов, это точно. Вот я не влюблялась в своих партнеров никогда. Я всегда была влюблена в операторов.
Ну, сердцу не прикажешь. Да. Я напоминаю, что на связи у нас сейчас Сергей Неделин, радиостанция «Балтика» питерская. Я думаю, что, Сергей, наверное, стоит нам сейчас чуть-чуть остановиться на теме Ленинграда.
Я хотел еще, на самом деле, немножко спросить о вот этой эпохе запретов, о которой Лариса Анатольевна не раз уже говорила. Просто интересно, я не жил в те времена еще, и мне просто по-человечески интересно, вот, опять же, по-человечески, по-людски, мешали эти запреты сильно, хотелось от них избавиться, а кого эти сбросить? Это было привычно?
Вы знаете, вот как раз и хочется, когда говорим все время о том, что было в советском времени, им ругают, да, ругают, все ругают то время, и забывают о том, что тогда было много хорошего, понимаете, очень много, но много вот это вот было, были негативы, вот это вот было как раз то, что вот все запрещалось, это было ужасно. Но с другой стороны, это, может быть, было и хорошо, потому что появлялись тогда вот эти, все эти самые сдаты. Мы, например, узнавали, например, что такое архипелаг ГУЛАГ. Даже Иван Зинич еще не был в печати, мы уже его читали. Мы читали Лолиту Набокова, мы читали подпольную ту литературу, и мы были заинтересованы, нам нужно было это все достать. А уж если ты доставал, ты это прочитывал, сейчас все спокойно лежит на полках, и никто, в принципе, ничего не нужно. С другой стороны, чтобы выезжать за границу было сложно, нужно было проходить определенные комиссии, когда тебя все время спрашивали, какие-то дурацкие вопросы задавали, кто там в Гондурасе, там, не знаю, президент, например, а мне откуда, какая разница, откуда, кто там в Гондурасе сейчас у власти, кто не у власти. И вот это вот эти были вот неприятные моменты, вот эти только. Конечно, они мешали, не было вот свободы, то есть ты всегда думал, оглядывался даже за границей, должен был все время оглядываться, что ты скажешь, как ты скажешь, правильно ли, хотя я знаю, что вот это вот в этом была сложность, понимаете? Но, с другой стороны, в этом и был какой-то и положительный момент.
9700972, номер нашего эфирного телефона. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а может быть, действительно было лучше, что были вот запреты? Потому что, вот возьмите этот фильм «Летят журавли». Угу. Вот, вот тогда была сбор там всех этих кинозвезд, была Софи Лорен, Джина Лабриджиде, и все они в декольте, и в бриллиантах, и в прическах. И Таня Самойлова была сидела в белой кофточке, без всяких, и она была лучше всех. Да. Лучше всех она была.
Вы из патриотизма говорите, по-моему.
Нет, никакого патриотизма. Да. Она была действительно лучше всех. И вот простота ее одежды это только подчеркивала.
Ну, может быть.
Спасибо. Хотя... И, может быть, ее...
Может быть, я не знаю, может, с одной стороны, может быть, вы правы, но с другой стороны, я могу сказать, что вот я смотрел фотографии такие тех времен, 57-й там год, 60-й, вот я видела наших актрис, которые были за границей на фестивалях, на неделе советских фильмов, и все очень хорошо, как ни странно, мы много говорим о том, что у нас ничего не было, а были все не хуже этих западных актрис. Вот я помню Аллу Ларионову, я видела фотографии Аллы Дмитриевны, ну, потрясающе выглядит, ну, красотка вообще такая, и на ней были прекрасные туалеты. Помню Шагалова, я видела тоже великое. Они знают, откуда они все это брали, но откуда-то мы все это находили при этом, при всем, так же, как у нас были при пустых магазинах, но богатые столы всегда, понимаете?
Ну, только бриллиантов, если не было,
ну, бриллиантов не было, ну, как-то без, можно было без бриллиантов обойтись, кстати, это не самое главное. Но была еще тогда молодость у нас у всех, понимаете, мы же сами были бриллиантами.
Молодость, красота.
В то время,
и,
да.
И приятно, что удается это сохранить все-таки на протяжении долгих лет, это, наверное, самое главное, потому что...
Да, конечно.
Сергей.
Да, если говорить, опять же, о ленинградской теме, никогда не хотелось ли вам вернуться в этот город? Я понимаю, что тема для вас больная.
Нет, я очень люблю Ленинград, я его так называю, Ленинград сейчас, ну, хотя уже теперь привык называть. Правда, вот как-то не Санкт-Петербург, а Питер больше мы называем, но его так и называли раньше Питером. Я вот недавно совсем была на «Виват кино России» на фестивале, я всегда с радостью приезжаю в Ленинград, очень люблю. Я вот все-таки, когда сейчас была, вот в мае мы были, да, ну, как раз вот 16 мая был фестиваль, и мы еще выступали, у нас заключительный фестиваль был, закрытие фестиваля было в соборе, Смольный, да, собор, в Смольном соборе. Это было так немножечко, вообще очень, я не знаю, я так волновалась, мне казалось, что я упаду в обморок, потому что я должна была выступать, и вот все на меня такое произвело впечатление какое-то странное, я... Билось сердце ужасно. Я так давно не волновалась на сцене, выходя на сцену. И я все, когда по реке, по Неве мы плыли, и были в этом последнем дворце, и в Таврическом, и в Константин. Вы знаете, вот, я не знаю, я все-таки красивый город Ленинград, ну, красивый. И, конечно, придает ему красоту Нева. Вот она величественная. У нее после этого Москва, наша река, кажется такой узенькой, такой лужицей.
Есть,
думаю,
такой.
Да? И вот я думаю, почему? Конечно, все-таки вот Церетелевский Петр, вот он где бы имел точно, совершенно усмотрелся бы там даже хорошо, если бы он стоял где-то, когда Нева впадает в Финский залив, но где-нибудь там, чтобы за ним был беспредельный вот этот вот простор залива там Финского или Балтийского моря, вот он бы там смотрелся. Здесь на Москва-реке, ну, никак.
Ну,
к сожалению.
Ладно, у нас есть он, по крайней мере, мы с ним живем.
Нет, я бы, конечно, Сережа, Ленинград бы с удовольствием, я бы хотел бы там иметь квартирку свою, чтобы можно было приезжать.
Никого там из
близких. А у нас там ничего не осталось, да. Мы же как вернулись после эвакуации. Мы всю блокаду прожили в Ленинграде, нас эвакуировали уже в последний, буквально в 44-м году, через Ладогу. В Ленинск-Кузнецке, когда мы вернулись, там прожили, ну, мало только, ну, 45-й, вот после Нового года, да, в июне мы вернулись обратно в 45-м. И у нас уже все, квартира вот на Кировском проспекте была, другие люди жили, все, мама не стала ничего выяснять, документов никаких не было, мы уехали в Таллин к родственникам. У нас дедушка мой эстонец, и мы уехали к нему.
Ну, я понимаю, конечно, вот вы сейчас рассказали эту историю про Витебск, про бомбежки. Я понимаю, что тема войны, она для вас все равно очень такая тревожная.
Ну да,
тревожная,
хоть и маленькая
очень...
была. Конечно, я вот рассказывала, у меня была родословная. Моя родословная по Первому каналу передавали. Я же была, четыре дня мы были в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Искали корни мои. И я вот, у меня сейчас появился, мне вернулся ко мне, вот я все рассказываю, ко мне медвежонок мой, плюшевый медведь, который у меня папа штурм дальнего плавания был, плавал на Лахте. Она, говорят, где-то под Кронштадтом так и стоит это судно. Но он в 42-м году у меня умер от истощения. Он, кстати, в блокаду умер. Потому что он не попал на фронт, он был на защите форт «Серая лошадь». И там его ранило. И он дома долечился и умер от истощения. И вот он привез, будучи из огранки, еще медвежонка, такого медведя, который сейчас ко мне вернулся. Этот медведь прошел все. Он прошел руки моих двоюродных сестер, их детей, их внуков. И вот он сейчас вернулся ко мне обратно в этом году. Это для меня просто, ну, потрясающе. Я думаю, надо же, как вот сколько он в блокаду пережил, эвакуацию пережил, Таллин пережил, все пережил. Сейчас вернулся, сейчас он у меня дома опять.
Ну, он, наверное, занимает
новенькая рубашка с новыми глазками.
Он в него не играет, он просто...
Нет, он сидит, даже был здесь день медведя, говорят, я ему даже шоколадку подарила. Он так с этой шоколадкой сидит у меня на диване.
Потрясающе. Ну, сейчас, я так понимаю, вы счастливая женщина, у вас дети, внуки, все хорошо, мир,
покой. Да,
у меня дети,
громко сказано, у меня один ребенок, слава богу, что один, хоть я сейчас жалею, что не в свое время, потому что я поздно родила его, уже в 31 год, и, конечно, как всегда, мы тогда думали, ах, работа прежде всего, а сейчас я поняла, что это не самое... Работа самое главное, но она, дети, это не помеха работе.
Главное, чтобы близкие люди были рядом всегда, и когда тебе одиноко, чтобы можно было позвонить,
конечно,
узнать, чтобы они приехали, поддержали и были рядом.
Да, у меня теперь трое внуков, еще три парня.
Это вообще счастье.
Да.
Я напоминаю, что нам уже надо завершаться. Сергей, спасибо большое.
Спасибо вам, Лариса Анатольевна, спасибо большое. Очень рад был вас слышать.
Спасибо, Сережа. Привет Питеру.
От нас тоже привет Питеру. Это радио двух столиц. Радиостанция «Комсомольская правда», питерская радиостанция «Балтика». Лариса Анатольевна Лужина была в нашем эфире. Меня зовут Екатерина Шевцова. И вы, если что-то пропустила, милости просим на наш сайт kp.ru. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда».
Радио «Балтика».
Радио «Мост». Москва-Питер.
В прямом эфире.